Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня объявлено о том, что Европейский суд по правам человека обязал власти Латвии выплатить полковнику Советской армии в отставке Василию Кононову 30 тысяч евро в качестве компенсации за несправедливые судебные преследования. В Латвии Кононова дважды судили и приговаривали к тюремному заключению за участие в карательной, по мнению латвийского суда, операции. Европейский суд постановил, что были нарушены нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и квалифицировать действия Кононова как действия оккупанта неправомерно. О том, положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны в странах Балтии, мы беседуем с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснесом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Имантович.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью решение Страсбургского суда?
Ну, судя по той информации, которая была распространена еще в июле его адвокатом, который утверждал, что суд вынес решение в пользу Кононова, ну, я, честно говоря, ну, тоже воспылал надеждой, что дело будет прекращено и Кононов победит в этом деле.
Вы следили, судя по всему, за перипетиями этого процесса уже десятилетней давности. Сначала президент Ельцин отказался от ордена латвийского, потом президент Путин дал Кононову гражданство. Почему это все не остановило латвийские власти?
Ну ведь, понимаете, давайте если вернуться к предыстории этого вопроса, то поначалу-то ведь российские власти никак не реагировали на этот процесс. И кроме того, кроме Кононова было еще несколько там процессов в той же Латвии, да и в Эстонии тоже, и Россия никак не реагировала. Вопрос, интерес к делу Кононова появился после того, как национал-большевики этот вопрос очень сильно раскрутили, были различные шумные акции страны национал-большевистской партии, и этим они привлекли общественное мнение, и только уже на втором этапе, когда это общественное мнение начало действительно возмущаться, вот тогда российские власти начали как-то реагировать. Поэтому тут я как раз хотел бы этот упрек высказать в отношении российских властей. В целом, конечно, это дело было чисто политическое. У латвийских властей, я не раз говорил, существует комплекс неполноценности, поскольку выясняется сейчас по всем данным, что в ходе Второй мировой войны они воевали не на той стороне, они воевали на стороне Гитлера, и теперь им надо этот комплекс неполноценности изжить. А для этого необходимо доказать, что другая страна, против которой они воевали, это оккупанты, что латыши воевали за справедливое дело, за независимую Латвию, и поэтому они не подсудны. И то, что они творили, не только на территории Латвии, но и на территории Белоруссии, Российской Федерации, это была не геноцид и не борьба с уничтожением мирного населения российского или белорусского, а это была борьба за независимую Латвию. И вот с этой целью эти подобные процессы и инициировались, и проводились.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, считает решение адекватным реалиям войны.
Конечно, Страсбургский суд вынес правильное решение, потому что я сам участник Отечественной войны, я подчинялся приказу. Трудно было тогда простым военнослужащим, получившим приказ, действовать иначе, чем действовал Кононов в той ситуации, в которой он оказался. Если люди воевали на территории Украины, на территории Прибалтики, тогда это был единый Советский Союз. Против людей, которые имели оружие с противоположной стороны, применялось оружие. Адвокат Кононова, сам Кононов предъявили Страсбургскому суду очень убедительные доказательства. Поэтому и решение, хотя и не таким значительным большинством, было принято в его пользу. Я как участник войны, как человек, который был призван в армию в начале 43-го года, еще 17-летним, я полностью поддерживаю в данном случае Кононова и людей, попавших в сходное положение на Украине или в Прибалтике, или в какой-нибудь другой стране Европы.
Как вы считаете, нынешние власти Латвии воспримут адекватно вот это решение Страсбургского суда? Слово Виктору Алкснесу.
Вы знаете, у меня серьезные сомнения, что они воспримут это адекватно, поскольку вот та эйфория, которая сегодня царит, в том числе и в России, в российских средствах массовой информации, она, мне кажется, немножко неоправданная. И когда здесь я читаю заголовки в интернете наших изданий, что вот Европейский суд осудил Латвию и прочее, 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 а ведь давайте обратите внимание, что суд принял решение, заявление Василия Макаровича только по 1/7 пункту. Это наказание исключение на основании закона. Исключительно на основании закона. То есть они заявили, что нельзя судить его на основании тех законов, которые были приняты после 91 года, за те деяния, которые происходили в годы войны. То есть это чисто юридический нонсенс. А ведь по остальным вопросам, в том числе, и вот уважаемый коллега Медведев говорил, что была война, где были особые условия, а ведь там же адвокат подавал иск, что применить статью 15, право на соблюдение обязательств в чрезвычайных ситуациях. Но ведь суд-то отклонил, и все остальные, статью 6, статью 3, статью 5, статью 13 и статью 15 он отклонил из иска. То есть, по сути дела, Василия Макаровича спасла только вот эта юридическая зацепка, что его судили по законодательству, которое в момент тех действий, которые в годы войны не действовало. И поэтому вот эта эйфория, которая сегодня царит в России, мне кажется, преждевременная. И вот эти вот заявления, что Старозаборский суд поддержал политику, да, оказание давления на политику, внутреннюю политику Латвии по отношению к ветеранам и так далее, это не санитат. И поэтому я считаю, что Латвия в этой ситуации будет максимально пытаться нивелировать это решение, доказывая, разве суд признал Кононова невиновным? Да нет, действительно, там юридический нонсенс, это пустяк, заплатим мы ему 30 тысяч евро, и на этом дело будет закрыто.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов войны в странах Балтии, об этом мы беседуем с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснесом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Титов, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, возмущен попытками прибалтийских судов ворошить прошлое.
Это вопрос очень непростой, а тем более, когда много-много лет прошло, и поднимать эти вопросы сейчас, это, я бы сказал, не только политическое какое-то непонятное явление, но это дело уже не международное, это дело каждого государства. Мы отдаем в руки своих граждан каким-то судьям непонятным. Кроме вреда они ничего не приносят. И что своих национальных героев – это просто безобразие.
Сочинения Шенберга, Хиндемита и Стравинского – это настоящие шедевры мировой музыки.
Духовая музыка, традиции и новаторство. Об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я вообще не знал о концерте Хиндемита для духовых, а это оказался шедевр. Конечно, дух начала века там слышен, там такие вот очень непростые маршевые образы, характерные универсальному сознанию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованию ветеранов войны в странах Балтии, мы беседуем с полковником запаса Виктором Алкснесом, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Нет, вот эта вот победа Кононова, она не положит. Будет преследование, конечно, еще, потому что там найдутся еще герои такие, как бы сказать. Но я хочу сказать, что, понимаете, вот как бы без иронии, просто как бы для Латвии он, может быть, является военным преступником. Ну вот им как хоть говори, хоть не говори. А для нас он является ветераном войны, человек заслуженный. Но я хочу сказать, что ведь он-то, видимо, выполнял приказ, вот. Он-то был не самым, как говорится, главнокомандующим, можно сказать, такое слово применить. И мне кажется, если у него руки не по локоть в крови, да, как говорится, он не приводил расстрелы там в исполнение и прочее. И, кстати говоря, он хотел выиграть несколько миллионов, а ему только 30 евро дали, как бы компенсации моральный ущерб и прочее. Вот. И вот как бы две стороны медали вот в этом деле. Вот такое мое мнение.
Каково вообще положение ветеранов войны, живущих в странах Балтии, в частности в Латвии? Слово Виктору Алкснесу.
Положение достаточно серьезное, поскольку в отличие от своих коллег, извините, в кавычках, которые воевали по другую линию фронта в легионе СС, они не пользуются ни моральной, ни материальной поддержкой государства латвийского. Это те легионеры бывшие, те, кто сжигали белорусские деревни и псковские вместе с жителями, они сегодня в почете, они сегодня могут рассчитывать на различные добавки к своей пенсии. А в целом, конечно, положение наших ветеранов там очень-очень серьезное. И надо признать, что они живут очень бедно. Ведь Василий Макарович почему подавал такой значительный иск? Об этом никто не говорит, но ведь для того, чтобы осуществить свою юридическую защиту на этом процессе, он был вынужден продать свою квартиру в Риге. Я сейчас не знаю, где он живет, у кого. У него умер брат, у него сын. То есть там целая трагедия огромная. И я так понимаю, что у него материальное положение крайне плохое. И вот в этой ситуации я считаю, что наша страна, наши власти должны были бы сейчас предпринять все шаги, включая наше посольство в Латвии, обязано принять все меры для того, чтобы решить чисто материальные, бытовые условия этого замечательного человека, героя войны. Я еще раз напомню, ведь то, в чем его обвиняют, ситуация там была такова, что в 44-м году в деревне Малые Баты местные полицаи, которые служили в полиции, они захватили нашу разведгруппу, в составе которой было несколько наших военнослужащих, включая была жена командира разведгруппы, беременная женщина, и полицаи их расстреляли. И вот, как возмездие, туда была послана партизанская группа, которая этих полицаев покарала. И вот теперь им Сконнову вменялось вину расстрел вот этих полицаев, которые перед этим расстреляли наших разведчиков. И повторяю, что считаю, что наша страна сейчас обязана просто предпринять все меры, чтобы, хотя бы последние годы, а судя по всему, ему осталось немного, потому что он смертельно болен, по данным медицинской комиссии. Но мы должны все-таки с уважением относиться к таким людям и должны, хотя бы последние дни таких людей обеспечить нормально.
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Галкин, исследователь германского фашизма, призывает уважать итоги Второй мировой войны.
Партизаны воевали против полицаев, полицаи воевали против партизан, немецкие войска воевали против Красной армии воевала против немцев. Во время войны это происходит, и когда воюют, то убивают. Я думаю, что это, в общем-то, попытка латвийского судопроизводства решать внутриполитические вопросы свои при помощи юстиции. Это не получилось. Я думаю, что это естественно. Я так и думал, что Страсбургский суд должен будет, в общем, вынести оправдательный приговор, иначе придется пересматривать весь ход Второй мировой войны и все его последствия. Это прецедент очень опасный. Тогда нужно норвежских партизан судить за то, что они квислингцев убивали. Это очень далеко идущее было бы решение. Они просто не могли создать такой прецедент.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Латышские власти постоянно говорят о том, что для них нет разницы между нацистами и коммунистами. Поэтому я себе позволю провести аналогию с другой парой государств. В Германии, как известно, после войны нацисты под любыми псевдонимами никогда не сумели пробиться в федеральный парламент. В то же время в Австрии партия Хайдера, фактически неонацистская, не только проходила в парламент с третьего места, но даже формировала правительство. Психологическое различие Германии и Австрии заключается в том, что немцы полностью приняли на себя ответственность. А австрийцы, вопреки реальному положению дел и происхождению Адольфа Гитлера, объявили себя оккупированной страной. Вот не кажется ли вам, что такая же ситуация и у нас с латышами? Ведь Латыши трижды спасали большевистское правительство в 18-19 годах. Ну, в последнем случае вместе с поляком Дзержинским. А потом они заявили, что они абсолютно тут ни при чем. Не кажется вам, что вот эти суды – это психологическая компенсация, попытка отречься от своего прошлого?
Есть ли какая-нибудь историческая ответственность за властями Латвии? Слово Виктору Алкснесу.
Ну, я бы не совсем был согласен. Ведь если возвращаться к событиям гражданской войны, то тогда шла борьба и в самой Латвии, шла гражданская война и в Латвии, и были так называемые белые латыши, и были красные латыши. И поэтому сегодня пытаться поделить их, вот кто из них воевал за правое дело, это весьма-весьма трудно. И поэтому я не стал бы сегодня апеллировать к событиям почти 100-летней давности и пытаться оценивать эти события, давать им тем более юридическую оценку. Давайте, значит, есть известное выражение, если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее в тебя выстрелит из пушки. А в целом, конечно, нельзя сегодня пытаться сегодняшними представлениями давать оценку тем или иным, тем более давать юридическую оценку тем или иным действиям, которые происходили 50 или тем более там 100 лет назад. Но это не дело. И когда сегодня мы видим, на Украине пытаются давать юридические оценки Голодомора, уже даже составили список тех лиц, которые виновны в Голодоморе, ну, это вызывает, мягко говоря, недоумение и даже ироническую улыбку, потому что это совершенно бессмысленное и бесполезное дело. К истории надо относиться очень бережно и считать, что это наша история. И в истории не бывает сослагательного наклонения. И пытаться выносить сегодня приговоры, это совершенно бесполезно.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу еще напомнить о том, что еще такое же отношение было и к нашим, и еще недалекие времена, это 70-е годы. У моего хорошего приятеля там жила мать, он туда ездил, к ней постоянно было отношение очень негативное к нашим. Это первое. Второе, когда говорят, что здесь от предыдущего выступал, не знаю кто, было сказано о том, что нельзя судить тех или этих. Наш в то время Советский Союз защищал свою родину, защищал свое отечество. И Кононов был солдатом своей армии, своей страны, который защищал достоинство своей родины. И здесь судить надо не тех, кто исполнял этот приказ, а приказ военного времени он не обсуждается, а исполняется. А тех, кто отдал приказ, в первую очередь. Это немаловажно. И самое важное то, что наша, сейчас говорю, как полковник сказал, что ему надо дать и квартиру, и все прочее, государственное жилье. Но кого у нас, что государство наше обеспечило когда-либо? Вот что самое страшное. Военные, которые защищают свою отчизну, остаются еще бесквартирные. Живут незнамо как. Вот на что тоже надо обращать внимание. А что наши властники не защищали своих соотечественников, это уже видно давно, и всем это ясно.
Да, вот сейчас в странах Балтии запрещена советская символика, приравненная к нацистской, к тоталитарной. Как, по-вашему, можно ли вот эти положения также оспорить в Европейском суде по правам человека? Слово Виктору Алкснесу.
Ну, пробовать, конечно, можно. И, по идее, конечно, эти, назовем это, идиотские решения властей некоторых прибалтийских республик, в частности, Литвы, они, конечно, вызывают недоумение и даже возмущение, потому что, ну, хорошо, они запрещают в том числе гимн Советского Союза, но ведь гимн Советского Союза – это сегодня гимн современной России. А если приедет туда с визитом в Литву или президент Путин, президент Медведев или премьер-министр Путин, и будет при встрече играться государственный гимн Российской Федерации, бывший гимн Советского Союза, это что же? Это или вообще будет запрещено этот гимн играть? То есть там возникает совершенно дурацкая ситуация. Кроме того, давайте вспомним, что той же самой Федеративной Республики Германии сегодня гимн-то ведь, по сути дела, тот же самый нацистский, что был в годы гитлеровские годы. Поэтому еще повторяю, что вот это рвение или вот эту энергию прибалтийских политиков бы направить бы в мирных целях, чтобы они избавились бы от всех этих дурацких проектов и дурацких инициатив, может быть, было бы больше пользы.
Слушаем москвича Петра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если господин Медведев вдруг приедет в Литву, такое случится, то он сам отдаст распоряжение не исполнять гимн Советского Союза. Вот такая у нас политика в отношении Прибалтики. Я вот еще вспоминаю, когда сносили памятник, переносили в Таллине, да? Ну, чем Путин преградил? Да вот только тем, что заберем мы в случае чего в Россию останки наших воинов, так это со всего мира можно собирать. А вообще мне очень понравилось то, что сказала Татьяна Жданок, известная господину Алкнису, наверняка депутат Европарламента. Она говорит откровенно и прямо в передаче у Третьякова, что делать. Она сказала так: Россия неоднократно наносила удар в спину нам, русскоязычным, когда мы боролись за наши законные права человека. Спасибо за внимание.
Да, потеряла ли Россия рычаги давления на своих прибалтийских соседей, слово Виктора Алксинса?
Да, действительно, на протяжении последних, по крайней мере, 20 лет Россия своими руками максимально осложняла положение русскоязычного населения в прибалтийских республиках. Ну, в первые ельцинские годы это было связано с тем, что, соответственно, надо было отряхнуть с ног, как говорят, прах советского прошлого, и поэтому все, что было в Прибалтике со стороны бывшего Советского Союза, это считалось негативным, и поэтому все это осуждалось, и, соответственно, проводилась поддержка, по сути дела, политики местных властей. Но и в дальнейшем просто эти люди были брошены на произвол судьбы. И это, конечно, наверное, на Западе люди поражаются. Ну, возьмите Латвию, в которой практически была половина населения русского или русскоязычного. Ну, где это возможно, что, имея половину населения русского, при этом никак это население не консолидировать, никак не оказывать ему никакой моральной, материальной поддержки, и бросить на произвол судьбы, и практически утратить возможность, ну, в конце концов, чтобы это население в той или иной мере, ну, было, ощущало поддержку стороны России и, соответственно, действовало бы в определенных направлении. Ведь диаспоры любой страны представляет интересы этой страны. Ну, посмотрите, китайские диаспоры как по всему миру, как они активно влияют на политику тех стран, где они живут.
Напомню, что победу партизана Кононова в Страсбургском суде обсуждаем с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алксинсом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. Суд в Страсбурге счел необоснованным судебное преследование Кононова и предписал выплатить ему 30 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Суд не нашел доказательств того, что операция, в которой в 1944 году участвовал Кононов и в ходе которой погибли несколько человек, может считаться военным преступлением. В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные напали на муфтия на автодороге Назрань-Карабулак. С ранениями он доставлен в больницу. В Петербурге госпитализирована вторая участница голодовки обманутых дольщиков. Премьер-министр России Владимир Путин подверг критике руководство одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел» за продажу продукции за границу по заниженным ценам. Глава российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли покинул Россию. Теперь он будет управлять компанией из-за рубежа. Кандидат в президенты США от демократической партии Барак Обама выступил в четверг в Берлине с речью по вопросам внешней политики. Обращаясь к многотысячной аудитории в берлинском парке Тиргартен, Обама призвал разрушить стены, которые разделяют человечество и мешают объединению усилий в борьбе с такими проблемами, как терроризм, глобальные изменения климата и экономический кризис. В Сербии следствие пытается установить обстоятельства, при которых недавно арестованный бывший лидер боснийских сербов Радован Карадзич получил документы на имя иного лица. 7 полицейских в минувшие сутки стали жертвами нападений в разных районах Афганистана. В Архангельской области двое милиционеров получили по 10 лет лишения свободы за взяточничество. Франция сократит численность своих вооруженных сил на 54 тысячи человек и закроет ряд военных объектов. Об этом сообщил премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня объявлено о том, что Европейский суд по правам человека обязал власти Латвии выплатить полковнику Советской армии в отставке Василию Кононову 30 тысяч евро в качестве компенсации за несправедливые судебные преследования. Победу партизана Кононова в Страсбургском суде обсуждаем с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснесом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Параханов, главный редактор газеты «Завтра», не ожидал судебной победы Кононова.
Решение Страсбургского суда, который стал на сторону русского ветерана, красного партизана Кононова, является весьма неожиданным. И его нельзя трактовать как просто победу справедливости. В других случаях, в частности в случаях с Гаагским трибуналом, вот эти судебные европейские органы, весьма политизированные, всегда брали сторону либерального субъекта. И вдруг произошло нечто, по существу невероятное. Красный советский партизан, герой, который сражался в лесах, застрелил 10 полицаев, оправдан. Это связано, на мой взгляд, с тем, что мировая общественность, европейская и либеральная общественность почувствовали запах фашизма. И этот фашизм в состоянии пробиться сквозь стальные катки, которые закатали его на европейских пространствах, в том числе и в Германии. И мне кажется, что в Страсбурге это чувствуют.
Вопрос Виктору Алкснесу. Вот в Эстонии идет процесс Арнольда Мэри. Как вы считаете, вот этот вердикт Страсбургского суда повлияет на исход процесса по делу Героя Советского Союза? Вам слово.
Я думаю, что вполне может быть, что, учитывая ту формулировку суда, которая была применена к Кононову, она может помочь и Мэри, поскольку речь идет о том, что нельзя судить человека за какие-то деяния на основании законов, которые были приняты после того, как это было произошло, само событие. И поэтому те законы, которые были приняты в 90-е годы в Эстонии, они никак не могут быть применены в отношении человека, который совершил что-то в 40-е годы. И в этой ситуации, я думаю, что решение Страсбургского суда может повлиять на ситуацию в Эстонии.
А каковы вообще были масштабы послевоенных депортаций из стран Балтии в Сибирь?
Ну, я не стал бы повторять те измышления, которые были, сейчас предпринимаются, что чуть ли не половину населения прибалтийских государств вывезли, или бывших прибалтийских государств вывезли в Сибирь. Это не так. Было две волны депортации. Одна это была 14-15 июня 41 года, за неделю до начала войны, когда на всем протяжении западной границы Советского Союза, ну, в преддверии войны, была проведена массовая акция по высылке, ну, скажем так, контрреволюционных элементов, или как тогда называли, в общем, тех людей, которые могли в случае начала войны начать действия против наших войск в их тылу, они были выселены. И это речь идет о полутора десятках тысяч человек из каждой бывшей Прибалтийской республики. Да, я понимаю, что это тысячи судеб, но еще повторяю, что эти люди, они были не расстреляны, они были вывезены, и многие из них вернулись обратно в республику, в свои республики после окончания войны. Вторая волна, это был 48-49 год. Это было связано с тем движением националистских боевых формирований из лесов, и выселялись их пособники, и те люди, которые оказывали поддержку этим. Да, там достаточно много людей попало в этот каток. Ну, например, у меня бабушка, которая отсидела до этого 10 лет в лагерях и вернулась, в 48 году вернулась в Латвию, отсидев, я говорю, 10 лет с 38 по 48 год. И тут же загремела по новой, ее отправили в ссылку в Сибирь. Но она выжила и в 55 году была реабилитирована и вернулась обратно в Латвию. Это трагедия, это великая трагедия, но я против того, чтобы заявлять о том, что это касалось большинства населения этих республик, что тысячи, сотни тысяч людей пострадали. Это не так. Цифры они существуют, и как бы там ни было, и даже в ГУЛАГе был четкий учет, и все эти цифры, они уже неоднократно озвучивались, и поэтому это была трагедия. Но еще что масштабы этой трагедии, ну, скажем так, в настоящее время преувеличиваются в Прибалтийских республиках.
Владимир Вельман, замглавы фракции Центристской партии в парламенте Эстонии, заместитель председателя эстонско-российской парламентской группы, не проводит аналогии с делом Арнольда Мэри.
Я тут прямой аналогии я не вижу, потому что немножко и обстоятельства дела разные, и страны разные, и фазы судебные разные. Если там с Кононовым весь суд был пройден по всем этапам и дошел уже до Страсбургского суда, то у нас тут до сих пор пока еще на местном уровне далеки от принятия решения. И потом уже не приходится говорить о том, что Арнольд Мэри, он человек достаточно немолодой и очень тяжело болеющий. Так что я не думаю, что решение в Страсбурге повлияет на настроение судей в Эстонии каким-то образом. Я таких аналогий бы поостерегся провести.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, может ли вот такая ситуация удушающего гонения, отсутствия в паспорте гражданства, не гражданин так называемый, значит, ситуация с ассимиляцией откровенной, вот эти все унижения, спровоцировать то, что правительство пообещало, к примеру, на Украине русским, а конкретно была высказана такая перспектива, что если в НАТО Украина вступит, то будет организована ответная репатриация русских в Россию.
Каково вообще сейчас положение русскоязычного населения в Латвии? Вот недавно Владимир Линдерман, гость нашей программы неоднократный по кличке Абель, выиграл суд в Риге. И суд выпустил его на свободу.
Ну, сейчас прокуратура Латвии вновь опротестовала это решение, поэтому, к сожалению, у него еще впереди все судебные дела. А в целом я могу сказать, что, конечно, положение с русскоязычным населением, ну, по крайней мере, в Латвии и в Эстонии, весьма-весьма драматично. Эти люди, они уже прекратили надеяться на Россию, и что удивительно, что в их среде все больше и больше появляется людей, которые говорят о своей исторической родине с ненавистью. Но не потому, что они, ну, скажем так, отказываются от своей русскости, а потому, что они не могут простить России то, что в эти самые трудные годы они были брошены на произвол судьбы. Да, они сейчас, большинство из них, как-то так свыклись с тем, что происходит, устроились более-менее, и ожидать, что они сейчас бросят все и будут возвращаться обратно в Россию, это было ясно с самого начала, когда я об этом еще говорил, когда принималась президентская программа переселения соотечественников. Времена прошли те, когда люди еще могли, хотели бы вернуться в Россию. Сегодня уже в той или иной мере они устроились, живут, и они сегодня, да, подвергаются определенной дискриминации. И, скажем, в Латвии там более чем 70 ограничений, 70 различий в правах между гражданами и негражданами. Но, с другой стороны, эти люди, они живут. Они живут, и в этой ситуации Россия, казалось бы, должна была бы опереться на этих людей для того, чтобы, да-да, проводить свою политику именно через, ориентироваться на то, что, ну, такой огромный процент русского населения там находится. Но Россия ничего не делает. К сожалению, вот последние годы в основе российской политики в отношении Прибалтики лежали интересы наших топливно-энергетических компаний, которым нужен был бизнес, нужны были прибалтийские порты, нужен был прибалтийский транзит. И в этой ситуации было принято политическое решение, но оно, правда, конечно, гласно не объявлялось, о том, что да наплевать на этих, ну что там, какие там сотни тысяч русских, когда у нас есть возможность заработать миллиарды долларов. И вот эти сотни тысяч людей были проданы за эти вот миллиарды нефтедолларов. моей стороны, это без, с моей точки зрения, это безнравственно. И то, что это произошло, конечно, ну, я говорю, это прощение руководителям России, которые это совершили, конечно, не будет никогда. Потому что, ну, нельзя своих людей в буквальном смысле продавать. Но это, к сожалению, происходило. Сегодня положение этих людей, повторюсь, достаточно сложное. Значит, идет массовая миграция, но отнюдь не в Россию, а в страны Евросоюза, в первую очередь в Ирландию. И это удивительно, что люди едут не на свою историческую родину, а уезжают подальше от России. Но это, к сожалению, в этом виновата сама Россия.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литовской Республики, знает иные примеры страсбургских решений.
Насчет так называемых защитников народа, то есть коллаборантов войск НКВД, которые воевали с борцами за свободу, с литовским организованным подпольем, мучили, убивали крестьян, проводили террор, участвовали в массовых ссылках. Не очень много таких дел, но есть осужденные. Но я не слышал, чтобы они жаловались в Страсбург, чтобы оттуда приходили какие-то оправдательные решения. В Литве был случай, когда приговор суда преступникам, которые участвовали в заговоре января 1991 года, в жалобе отказали в Страсбурге. Они выступали за Советский Союз. В результате были убиты 14 людей, очень много раненых. Но главное в том, что суд постановил, что они не могли не соображать, что они идут против законно избранной власти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин полковник, вот позавчера передача была, и вот говорящие головы, ваши коллеги по Дуне говорили, что сербскому этому президенту, герою Сербии-то, надо Нобелевскую премию давать. Такой хороший, такой пушистый, мягкий поэт и прочее. Вы утверждаете, там кто-то, какие-то полицаи. А кто в Катыни, а кто Грозный в Гернике превратил? Вы утверждаете, не было ГУЛАГа, не было абсолютно ничего. Я жалею, что латвийцы не могли собрать доказательства. Очень жаль.
Да, насколько убедительны были доказательства против Василия Кононова на суде?
Понимаете, доказательства, ну, какие могут быть доказательства через 60 лет после событий? И поэтому в основном все строилось на показаниях очевидцев. А вот давайте я вас попробую спросить, что вы помните, что было, происходило там лет 20 назад? А вспомните обстоятельства того или иного события, даже такого, скажем, значительного. Кто где стоял, кто что говорил и так далее. То есть этот суд с самого начала был неправедный, и он носил политический характер. Надо было Василия Макаровича посадить, показать, что те люди, которые боролись с фашизмом, на самом деле это были преступники, бандиты, убивавшие мирных людей невинных. И эта задача судом была выполнена.
Слушай, москвича Вадима.
Я думаю, что Алкснис и его Дугин и Проханова теперь будут признавать решения международных судебных инстанций, в частности, вот Международного трибунала, который признал Милошевича в геноциде, в преступлении геноцида. Теперь Каражича ожидает такое же судебное заседание.
Изменилось ли ваше отношение к международным трибуналам, вот к Страсбургскому, к Гаагскому?
Ни в коем мере. Я еще раз повторяю, что я обращаю внимание, что решение Страсбургского суда, оно отнюдь не носит того всеобъемлющего характера, о котором сейчас очень много говорится в наших СМИ, о том, что вот суд оправдал Кононова.
Нет, еще при что решение тоже здесь было политически мотивировано. Оно было просто, спасло Кононова то, что адвокат очень грамотно составил обращение в Страсбургский суд. И вот эта статья 7, что действительно нельзя судить человека по законам, принятым после того, как это произошло деяние. Оно, это именно это спасло. Это просто юридическая зацепка она спасла. А ведь по остальным-то пунктам апелляции судьи единогласно отклонили их, то есть, по сути дела, подтвердили позицию латвийского суда. И поэтому я, конечно, с сомнением отношусь и к Страсбургскому суду, и тем более к Гаагскому трибуналу. И когда здесь шла речь, предыдущий товарищ или господин говорил по поводу Милошевича и Караджича, я хочу напомнить, что цифры, что из тех 200 с лишним человек, которым было предъявлено обвинение, 80% из них это сербы. Насколько я понимаю, в Югославии шла гражданская война, в которой воевали три силы, сербы, мусульмане и хорваты. Ну, в любой гражданской войне есть, ну, я так понимаю, что зверства были как с одной стороны, так и с других сторон были. Но почему судят только одних сербов? Потому что сегодня это действительно городский суд, это трибунал, это не трибунал, а это судилище, в котором судят, да, судят только сербов. Но вспомните, вот не так давно, пару недель назад, когда Гаагский трибунал признал невиновным известного албанского боевика, который документально зафиксировано убивал сотни сербов в Косово. И ничего, его оправдали и отпустили на свободу с чистой совестью. Поэтому я с сомнением, с большим отношусь ко всем этим международным судам и трибуналам.
Слушаю вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что там при советской власти было хорошо, а вот все-таки вы забыли о голоде 46-го года, когда, в общем-то, после войны люди продолжали умирать и недоедали. Я хотел бы еще сказать, что, как вы считаете, два момента. Стоит ли вот людям реабилитированным, которые были осуждены, вывезены, а, в общем-то, потом при Хрущеве реабилитированы, все-таки выдавать какие-то компенсации? Сейчас граждане еврейской национальности за границей добились, блокадники имеются в виду того, что по несколько тысяч евро все-таки немцы им заплатят за те 900 долгих дней и ночей.
Положено ли латвийским жертвам массовых репрессий, компенсации, слово Виктора Алкснесу?
Да нет, я думаю, что этого не будет. В Российской Федерации принят еще в 91-м году закон о реабилитации репрессированных. И официально считается, что этот вопрос закрыт, что в той или иной степени компенсировали те утраты, которые для граждан Российской Федерации. А в каждой из других республик это должны законы приниматься на том самом республиканском уровне или на уровне тех государств, новых независимых государств. И, в принципе, наверное, это правильно, потому что ведь те репрессии, которые происходили в Советском Союзе, ведь не творились только лишь силами русских. То есть не с какой стадии Российская Федерация теперь должна рассчитываться, в том числе за Голодомор на Украине, который был организован, ну, по национальному составу, там весьма-весьма русских там было как раз мало. И поэтому надо очень бережно относиться к таким вещам. И давайте, мне кажется, меньше эмоций. И давайте не будем с позиции сегодняшнего дня давать юридические оценки тем или иным явлениям дел давно минувших.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, не склонен обольщаться насчет скорых изменений ситуации в Прибалтике.
Страсбургский суд, насколько я знаю по его положению, он по итогам рассмотрения дает оценку деятельности уже национального суда, но вмешиваться в его прерогативы, конечно, не имеет права. В Эстонии, мне кажется, должны задуматься о том, что, в общем-то, ну, будем прямо говорить, в угоду сиюминутной политической конъюнктуры, оставим в стороне, правильные, неправильные, но явно сиюминутные, начинают проводить процессы против людей, тем более в таком преклонном возрасте, и по тем событиям, которые произошли много-много лет назад. Тут скорее должен быть суд истории, а не уголовный суд. А в Эстонии, мне кажется, об этом забывают.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Виктор, я хотел бы задать вам такой вопрос. О двойных стандартах. Если сербов разбомбили натовские бомбардировщики, то почему же таким же санкциям не подверглись Латвия и Эстония за то, что они лишают даже русских своей национальной культуры? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ведь согласны ли вы с тем, что нынешнее руководство России, поставляя, скажем, энергоресурсы и нефть тому же НАТО, способствовало бомбардировкам Югославии? Вот этот вопрос уже давно бы надо бы поднять. Как вы думаете?
Ну, к сожалению, эти двойные стандарты действительно существуют. И это мы видим реально. Давайте представим, что если сегодня, например, где-нибудь в Македонии или где-то в одной из балканских стран происходило бы что-нибудь подобное, как в Латвии, то что бы там случилось бы, если бы, скажем, в отношении албанцев македонских были приняты такие же законы, как сегодня они приняты в отношении русских Латвии? Через сколько часов самолеты НАТО нанесли бы удар по Македонии? И это бы считалось бы с точки зрения западных политиков совершенно нормальным делом, потому что попираются права человека, они грубо нарушены. Но когда касается дела нарушения прав 400 тысяч неграждан в Латвии, то Запад стыдливо отворачивается и делает вид, что никакой проблемы в этом не существует, потому что, ну, вольно или невольно, он считает, что это гражданские оккупанты, которые незаконно находятся на территории Латвии, прибыли на территорию оккупированной страны, и хотя официально это они, ну, пока не признают оккупацию, но в моральном плане они оказывают поддержку нынешним латвийским властям, и поэтому, именно поэтому латвийские власти позволяют себе все эти дискриминационные в отношении русского населения республики принимать все эти законы.
Слушаю москвича Олега.
Добрый вечер. Вопрос Алкнису можно задать?
Пожалуйста.
Значит, я хотел сказать, что нельзя ли на примере Кононова задумываться о тех ветеранах, которые живут в России? Известно ли вам, что убийства ветеранов, убийства пенсионеров, стариков, которые воевали, стали носить чуть ли не массовый характер в целях захвата их квартир? Вот. И вы, как депутат, могли бы, наверное, какие-то законодательные акты предоставить, которые бы прекратили вот это убийство этих стариков ради квартир? Но вы ничего почему-то не хотите делать. Объясните.
Успели вы что-нибудь, пока были депутатом, сделать в этом направлении, слово
Виктор Иванович? Ну, я-то старался по этому поводу. Были внесены мой ряд поправок законодательства по поводу ветеранов наших. А что касается убийств и тех ужасов, о которых говорил данный господин, то я могу сказать, что никаких законов принимать по поводу того, что нельзя убивать людей, нельзя убивать стариков, дополнительно принимать не надо. Они есть, их только надо выполнять. А то, что власть их не выполняет, то это уже вопрос к власти.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот тогда чеченские боевики или партизаны, кому как угодно, да, нападают на российские войска около какого-нибудь селения. Потом российские войска это селение сносят с лица земли, да. Вот когда партизаны нападали на немцев около какой-либо деревни, да, потом немцы уничтожали эту деревню. Вот у меня вопрос. Партизан можно вообще считать героями? И как вы относитесь к партизанскому движению?
Ну, я считаю, что одно дело, когда партизаны воюют с внешним врагом, и это герои, и это их надо подвиг их поднимать на щит. И другое дело, когда в ходе внутреннего конфликта образуются разные военные формирования, то у них несколько другой статус. И поэтому я бы все-таки разделил партизан Великой Отечественной войны, которые были участниками, я повторяю, Великой Отечественной войны, и боевиками чеченскими, которые немножко другие
участвовали в других боевых действиях. Я не стал бы на одну доску ставить, ну, скажем так, красного партизана Василия Макаровича Кононова, который пустил под откос 9 эшелонов и получил за это орден Ленина. И, скажем, известного международного террориста Шамиля Басаева. Ставить этих людей на одну доску я не стал бы.
Как, по-вашему, привлечет ли вот победа Кононова в Страсбургском суде внимание к положениям ветеранов войны, живущих в странах Балтии?
Я очень хотел бы этого, но очень сомневаюсь. Я не думаю, что что-то произойдет, какие-то изменения. Ведь, понимаете, еще раз повторяю, что ситуация с Кононовым, это, ну, вопиющая просто. Он просто, ну, случайно оказался вот под прожектором общественного мнения. И просто начали писать об этом СМИ. Ну, а ведь кто напишет о тех уже, ну, паре десятков человек в Литве, в Эстонии, в Латвии, которые были осуждены, я бы сказал, осуждены, и сейчас находятся в тюрьмах? Но ведь никто про них не говорит, за то, что они тогда, скажем, послевоенные годы боролись с бандитами. А я напомню, что был такой замечательный фильм выдающегося литовского кинорежиссера Жалякевича «Никто не хотел умирать». Ведь там вот, действительно было объективно показано, что такое была та гражданская война, которая протекала на территории Литвы в те послевоенные годы. А сегодня те люди, которые вот еще не так давно, 20 лет назад, были героями, боровшиеся с бандитами, сегодня не преступники. И они оказываются в тюрьме за то, что тогда они боролись за ту власть, ну, которой они верили, которую они поддерживали. И вот эти люди сегодня оказались в очень сложном положении. Я еще раз напомню трагическую судьбу Кононова. Пока он сидел в тюрьме, у него умер сын, два брата. И он не был на похоронах ни у сына, ни у братьев.
Спасибо. Напомню, что победу партизана Кононова в Страсбургском суде мы обсуждали с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснесом. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.